Бог позволил нам еще раз собраться на этом месте, в очередной раз. Там страсти бушуют и на улице, погода такая, и в Америке по-своему бушует. Ну, я думаю, в какой-то момент придет, наверное, отделение, когда церковь, она станет независима от того, что происходит в этой системе мирской. Потому что, ну, по крайней мере, я говорю сугубо мое мнение личное, поэтому вы можете с ними согласиться, я буду не буду против этого. Но я думаю, что в какой-то момент, опять же, это мое мнение, что церковь, она должна будет отделиться, и она не будет государственной структурой. Потому что мы знаем, что этот мир лежит во зле, и невозможно внутри себя помирить вот эти две противоборствующие силы. Это невозможно внутри, у верующих сейчас получается внутри себя примирить одно и второе. Но придет момент, когда будет свет, придет настоящий свет, когда по-настоящему Бог проявится через своих людей, и вся эта мирская система ценностей, она вся будет попрана, унижена внутри нас. И, это мое такое мнение. Мы еще раз собрались на это место. Спасибо всем, кто пришел, спасибо всем, кто присоединился к нам онлайн. Господь не молчит, Господь не устал. Господь даст нам свое слово сегодня, если мы пришли, чтобы получить это слово. Давайте встанем, помолимся. Господи Боже, милосердный, истинный, праведный Господь, спасибо Тебе за все, что Ты делаешь в нашей жизни. Спасибо за все, кто Ты есть. Спасибо Тебе за то, что Ты благословляешь нас. Мы дожили до сего дня, Господь. Слава Тебе, Господь, и хвала. Я прошу, благослови сегодня каждого человека, кто открытым лицом, Господь, хочет увидеть и созерцать Твою славу, Господь. Кто пришел на это место в надежде получить от Тебя Твое слово, Господь. Я прошу, благослови всех нас, Господь Боже, чтобы ни один человек, кто пришел на это место, не потратил это время впустую, Господь. Но чтобы Ты смог достучаться, чтобы Ты смог открыть нам то, что Ты приготовил, Господь. Слава Тебе за все и хвала. Аминь. Ну что, мы, помнится вам или не помнится, мы опять вернулись книги Откровения, к началу, и мы начнем, наверное, не с первой главы, и, наверное, будем со второй главы. Еще раз пройдемся по посланиям к этим церквям. Как мы в прошлый раз говорили, я для себя понял, что кроме того, что это было послание физическое тем церквям, которые находились в то время там, в Асии. В наше время это или путеводитель, или, скажем, как это сказать, пособие, наверное, для тех, кто хочет победить или кто хочет стать победителем. И я думаю, что в семи этих церквях заложен корень выхода в Потому что я опять же, я говорю здесь свое мнение. Мы говорим о том, что книга Откровения, для чего она дана? Как для нас, да? Это не просто историческая или пророческая книга, чтобы нам, ну, получить просто какую-то информацию. Ну вот, что будет находиться там, как будут эти события. Это не информационная книга в плане том, чтобы, ну вот, получили там, о, теперь я знаю, как это. Потому что это тайна, и это, ну, не для всех людей. Потому что здесь написано, чтобы открывается рабам. То есть определенная категория людей, как пастор говорил, вот, в воскресенье, помните, я читал это место, он говорит, если вы сильно будете настаивать, то приходите. И я, для меня всегда, я это говорил, может быть, несколько раз, но для меня вот всегда огромный пример, я вступление сделаю. У нас был там на Украине, когда мы жили, наш учитель физкультуры, он на какой-то там или заболел, не помню, что случилось, нам прислали с университета, ну, тогда был университет, тогда был институт, назывался, прислали молодого парня, он мастер спорта по гандболу, ну, неважно, мастер спорта, и он у нас там временно, несколько недель преподавал класс физкультуры. И он рассказал свою историю, которая, в принципе, для меня это огромная, ну, на всю жизнь отпечаток оставила. Он говорит, что вот когда он занимался спортом, вот в класс ходил, и говорит, в один день была сильная вьюга была. И говорит, мы пришли, говорит, там из всего класса пришел только я и пришел мой, ну, еще один человек. И учитель пришел. Говорит, после этого момента, говорит, как будто для него всех остальных, ну, не, перестало существовать. Он увидел то, что для нас не повлияли какие-то погодные условия, какие-то там обстоятельства. Нужно прийти, он увидел, что мы хотели этим заниматься. И после этого, говорит, он занимался непосредственно только с нами. Для других это было просто, ну, обыденно, как вот, но, говорит, только именно внимание, потому что он увидел, что у нас есть с нашей стороны это желание, это, ну, рвение, вот, получить эту информацию. Я думаю, что вот книга Откровения может быть не аналогична, но вот, например, в одном направлении действует, что это тайна, это пособие для рабов. И если ты не стал рабом, то ты будешь пытаться понять там события, выписывать, чертить графики, там это все. И оно может пройти мимо тебя, ты можешь что-то не видеть, потому что это не для тебя. Ты не в первую очередь, ты не стал, ну, рабом, а дальше уже все бесполезно. Понимаете, да? И одну вещь, которую я хотел бы сказать насчет рабства, и потом мы начнем говорить. Когда Христос говорил о своей крови, о своем теле, что кто не будет пить моей крови. Самое интересное, я много раз, наверное, ну, слышал, читал, вот самое поразительное, то, что он не пытался, и даже как будто бы он специально не объяснял им суть того, что он сказал. То есть он не пытался им как-то, ну, сгладить углы какие-то. Так. Сейчас я вам расскажу, только вы буквально не понимаете, это аллегория, что вы мне приготовьтесь, это будет очень информация для вас, ну, новая, непонятная, поэтому, как бы, там, я потом объясню вам, чтобы вы все поняли. Нет, он сказал настолько странные вещи, ну, поверьте, это для... Особенно для еврея, особенно для человека, который находится в законе. Такие странные вещи, наверное, более странные вещи сложно сказать, которые он сказал. Ну, представьте, вот я с вами разговариваю, потом говорю, слушайте, если вы не будете, ну, пить моей крови и есть моего тела, вы не сможете иметь жизнь вечную. Ну,
ну, вот поймите такую вещь, это вещь, это слово, которое было ну, проходящее мимо ума. Оно проходило уже мимо, скажем, логики какой-то, каких-то связывающих моментов, где-то можно найти зацепку, как это. Оно проходит совершенно мимо, потому что и оно доходило только для людей, которые уже к тому времени были приготовлены, чтобы эта информация к ним пришла. А все остальные, это, ну, они были хорошие люди, они были искренни, но оно... Ладно, хорошо. Такое выступление, давайте тогда, Миш, ты, наверное, начнешь, а потом мы пойдем, ну, я буду тоже как стараться... курировать это все.
Хорошо. Ну, вот я как раз хочу одно место прочитать, то, что ты сказал, подтверждение того, что ты сказал, если я быстренько его найду. Да, вот, 11-й Псалом, 7-й стих. Слова Господни, слова чистые. Серебро, очищенное от земли, в горниле 7 раз переплавленное. Ты, Господи, сохранишь их, соблюдешь от рода сего вовек. Вот так Давид молился, и он говорит, слова Господни, слова чистые. И дальше говорит, серебро, очищенное от земли, в горниле 7 раз переплавленное. Когда человек воспринимает Слово Божие, и если он земля, то он смешивает это все с землей. Оно чистое, ну, серебро, а он смешивает его со своими человеческими понятиями, и вот пока 7 раз он не пройдет через горнило очищения, пока он не очистится, чтобы оно чистое стало серебро. Тогда оно только срабатывает. А до этого времени вот приходится останавливаться. И вот ты тоже очень правильную мысль сказал, что Христос не старался объяснять. Даже не всегда объяснял, когда они его спрашивали. И то он туманно как-то объяснит так. И написано, что они боялись его переспрашивать. Потому что не просто они его боялись, они боялись, потому что знали, что он не хочет, чтобы они переспрашивали. То есть, вот я вам сказал, а Дух Святой придет и напомнит все то, что я вам сказал. А если не придет, если не напомнит, все это останется пустым звуком. То есть, жвачное животное, вот оно переживало, значит... Потом отправляет назад, опять пережевывает, потому что по-другому Бог не работает, и слово его не работает. Не надо думать, что вот так раз Бог все открыл, и все стало тебе ясно и понятно. Если у тебя тьма тьмущая земли, и ты есть земля, да, то, конечно же, он... будет выжигать, выжигать, пока это слово дойдет. А вот что оно на самом деле имеется в виду. Вот такие вот моменты. Мне очень нравится этот Псалом 11, вот эти вот слова, что слова Господни, слова чистые, слово чистое, серебро, очищенное от земли в горниле. Пока не увидит плавильщик свое лицо в этом самом, в этом сосуде, в котором плавится, он не успокоится, потому что... Ну, хорошо, что касается книги Откровения, 2 глава, давайте все-таки пройдем по этим стихам, полностью по всем стихам, и прочитаю 1 стих. «Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит, держащий 7 звезд в деснице своей, ходящий посреди 7 золотых светильников». Я уже говорил, Леша, если ты помнишь в прошлый раз, что каждому обращение к каждому ангелу начинается с характеристики Христа. Но не всей характеристики. А вот если мы прочитаем первую главу, то из первой главы там одна мысль, допустим, берется одному ангелу, другая мысль другому ангелу. И так всем семи ангелам, каждому своя мысль из книги Откровений, из первой главы, которая рассказывает, какой Христос. И вот здесь, что касается первого ангела, он говорит, так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Ну, мы знаем, это в первой главе написано. И здесь надо понять, почему он именно эти слова говорит, почему именно к этой церкви относятся вот эти характеристики Христа. В первую очередь, это то, что настоящая правильная церковь – это та, которая имеет всегда присутствие Божие. Он посреди них ходит. Это образец, это то, что, ну, на что должен фокусироваться человек, если он постоянно приходит на собрание и ищет присутствие Божие, и пытается как-то раскачать церковь, то он делает непотребную работу. Потому что ему надо заботиться о том, чтобы присутствие Божие было...
Давай, может быть, начнешь с семи звезд на деснице, потом пойдем на...
Неважно, я сейчас о звездах скажу. Что касается церкви. Понимаешь, церковь должна прийти в состояние, когда там есть место его покоя. Если место покоя Богу не нашли, а начинают искать все, что угодно, трудился и не изнемогал, да, имеешь то, имеешь это, а Богу покоя нету. Богу нету жизни там в этой церкви. Его надо приглашать, а приглашаем мы, как правило, мы не понимаем присутствие Божие, это действие Святого Духа. А Дух Святой действует не так, как действует Господь и Бог Отец. Потому что Господь приходит тогда, когда любят Его. Если полюбите меня, то вы выполните мои заповеди, и мы придем с Отцом. Да? Мы же не придем с Отцом, чтобы посетить и уйти. Мы придем, чтобы сделать там обитель. То есть место нашего постоянного, стабильного обитания. И вот он говорит, я вот такой, я посреди золотых светильников всегда. Я не ухожу оттуда, потому что но в этом вся и суть. Да? Что касается конкретно этих золотых звезд, да? Просто звезд, да? Речь идет о том, что звезды эти, когда они готовятся, они должны знать, что я нахожусь в его руке, и абсолютно все, что мне нужно, это не выпасть из этого процесса. Чтобы он меня мог довести так, как он хочет вот вести, чтобы он меня вел, потому что это все... Кого он предузнал, кого он избрал, тех потом и прославит. Но здесь очень много человек не доверяет Богу, когда что-то ему не нравится, он начинает сопротивляться этим вещам, он не может поверить, что все происходит от руки Божией, ты в его полном контроле.
Да, вопрос... Ты говоришь, что я понял, что светильники – это церкви, да? Или...
Ну, конечно.
Да, а звезды?
Ну, Леша, мы же об этом говорили много раз. Еще раз сказать?
Да, скажи еще раз.
Звезды. Есть определенные люди, которых Бог выбирает. По каким параметрам Он выбирает человека, неизвестно. Но Он выбирает человека и ставит его на путь, который приведет его к славе Божией и к абсолютной потере себя, да? Не возлюбили души своей даже до смерти. И приобретению Божьей славы так, чтобы он мог быть таким свидетелем, который может влиять на тысячи людей, и он никогда не станет ложным светом. Бог занимается с ними индивидуально, как с апостолом Павлом, что я от самого Господа принял то, что потом могу вам передать. И подражайте мне, как я ему подражаю. То есть определенные люди, когда Бог замыслит, допустим, пробуждение, большое количество людей, ему надо крайне надежные люди. Люди, которые не дойдут до полдороги, да, и потом начнут ложный свет подавать, или деньги собирать, или там имя себе устанавливать, еще что-то. Это очень важный момент. Поэтому прежде чем Бог делает жатву, Он делает жнецов. Так вот, это выбранные Богом жнецы, которые, прежде чем они станут таковыми на самом деле, он объясняет им абсолютно все вопросы, которые не позволят им упасть. Понимаешь, в чем дело? И первый вопрос, который нужно решить в первую очередь, это самому найти совокупность совершенства и людей вести только к этой мысли, потому что через любовь абсолютно все остальное. Вот он ему говорит, что ты можешь стараться и не изнемогать, и трудиться, и много делать, а я не могу возглавить эту структуру, которую ты творишь. Если ты хочешь, чтобы я туда пришел и там жил, тебе надо думать о том, чтобы церковь стала очищенная, как золото огнем очищенное. Вот.
Да, конечно. А микрофон возьми.
Да, я
знаю.
Но под конец уж все это как бы объединяется, уже есть Бог, Отец, Сын, есть как бы
церковь, да. Мы все тело Христово порознь, мы члены. Так и, наверное, в духовном мире. Вместе мы объединяем одно тело, но каждый будет все равно заниматься своим каким-то делом, на которое Бог его определяет. Как до конца это объяснить, трудно сказать. Понятное дело, что это духовные связи, взаимоскрепляющие, как-то, ну, как бы другие какие-то служения будут помогать твоему служению, ты будешь помогать ихнему служению. Но все равно порознь мы все члены этого тела. Да, абсолютно. И что касается конкретно этих звезд, то вот как 144 тысячи, да, это избранные, отдельные люди от всех остальных, там, допустим, они девственники, да, они не возлюбили души своей даже до смерти, они отделенные от всех остальных для специального посвящения. Ну, конечно же, они будут в общем теле церкви, но все равно каждый из них будет на своем определенном месте нести свое определенное служение. Так как в физическом мире физическое тело, допустим, работа печени, работа глаз, работа руки, ноги, точно так и в духовном теле. Каждый будет приготовлен к своему, своей миссии, и каждый будет заниматься своим делом. Вот. Что касается звезд, ну, мы понимаем, что в древности не было ни компаса, ничего такого. Люди передавали из, как бы из уст в уста знания звездочетов разных, спецов по этой области, чтобы им ориентироваться в пространстве. Путешественники, всякие купцы, караваны, они очень хорошо знали направление по звездам. То есть звезда дает свет, звезда дает направление, куда тебе двигаться, чтобы ты не заблудился. И это символично, потому что духовный человек, он тоже становится вот таким всесветно видимым человеком, который, ну, как бы не может сойти с состояния оригинала, чтобы раз там уклонился вправо, да, я устал от вас, мне надо отдохнуть немножко. Нет, он всегда будет виден, всегда люди, которые начинают свой путь, будут ориентироваться на звезду, прежде чем они увидят уже рассвет в своей жизни. Потому что, да, потому что звезда, она светит ночью. А пока ты идешь ночью, ты можешь иметь Слово Божие как светильник, сияющий в темном месте, да? Но когда Бог готовит пробуждение, то Он еще дополнительно ставит на небе звезды, которые, ну, дают в ночи путеводительство, и пока не подведут тебя к утру, ко Христу. Вот. Мы основываемся на книге пророка Даниила, на 12 главе, который сказал, что праведники будут сиять, как светило в мире. Да.
Я только хотел прочитать это место.
Да, это знает все это место.
Ты говорил об этом, что есть сходство Даниила и Откровения, и вот это место очень сильное. Но ты говорил о том, что путеводное, ну как бы путеводители. И здесь он показывает, что эти люди, как бы, которых Бог держит как звезды, они будут вести людей многих к правде, они как путеводители к правде. И разумные, они будут сиять, ну это те, у которых есть мудрость, сходящая свыше, они как светило на тверди. То есть есть в Даниила сходство с тем, что мы говорим в Откровении.
Да, да, Оля, прочитай. Ну. Давай я прочитаю этот стишок, ого, ничего, громко. И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки навсегда.
И главная центральная мысль, что они там для того, чтобы обратить многих к правде. Так вот, когда Богу нужна жатва, ему нужна, допустим, большое количество людей, чтобы их... Слушай, Леша. Когда нужно большое количество людей привести, да, к свету, значит, он использует вот это явление, ставит на небе звезды. И вот об этих звездах речь идет. Потому что мы говорим о чем? Мы говорим, что в последние времена Бог подымет свою церковь, сделает ее светом, и более того, он не только ну, как бы сначала идут те, которые от самого Господа приняли, да? Потом идут те, которые они передали, и из этого получилась золотая церковь, да? После этого эта церковь начинает евангелизацию царствия. Они начинают проповедовать Царствие Божие, потому что невозможно проповедовать Царствие Божие. Но в любом случае остаются звезды на небе для того, чтобы церковь не теряла ориентир. Потому что те, кто вторично принимают правду, они не до конца благонадежны в том, что у них не было надежды нормальной, не было нормального развития, поэтому они могут соблазняться и падать.
Да, Оксана. Микрофон возьми, пожалуйста.
Я так понимаю, ангелы церкви и звезды – это одно и то же, да?
Абсолютно верно.
И я хотел сказать, что еще он говорит, так говорит, держащий 7 звезд в деснице своей, ходящий посреди золотых светильников. Я думаю еще, что мне в этом нравится, то, что это как написано, что я буду, и вы будете во мне, и я буду в вас. То есть, другими словами, когда он ходит посреди, то он находится внутри этой церкви, да? А когда он держит в руках, то оно находится внутри него. Вот я так еще хотел сказать.
Но я еще хочу прочитать вот это Откровение, 1:20. «Тайны 7 звезд, которые ты видел в деснице моей, и 7 золотых светильников, есть сия. 7 звезд – суть ангелы 7 церквей, а 7 светильников, которые ты видел, суть 7 церквей».
Итак, книга пророка Даниила это подтверждает, что Бог их выставляет для того, чтобы многие могли через них прийти к правде. Для этого, для чего ставятся апостолы, пророки и прочее, прочее, прочее? Для совершения святых на дело служения. Доколе церковь не придет в единство духа, в меру полного возраста Христова, и такая, к такой церкви Бог прилагает спасаемых. Там даже не надо никакой евангелизацией заниматься, сам Бог прилагает туда спасаемых. Поэтому, когда мы говорим о Евангелии Царствия, когда мы говорим о жатве, мы говорим о том, что сначала Бог подготавливает жнецов, и эти жнецы не должны подвести, они должны принять совершенное и полное для того, чтобы никогда уже больше не упасть, не отпасть от этого. Вот суть этого. И поэтому, когда мы разбираем этих ангелов, мы видим те причины, которые Богу нужны, чтобы случились, те шаги, пути, как это все сделать, все здесь написано. И вот он первое, что говорит этому ангелу, он говорит, что я посреди этих церквей всегда нахожусь, и твоя задача поставить себе эту цель, если ты понимаешь, что я тебя призвал, то я тебя для этого призвал. А что касается тебя самого, ты в моих руках. И все, что происходит с тобой, все содействует ко благу. Абсолютно все тебе нужно, чтобы ты мог стать действительно совершенным и полноценным.
Хорошо. Дальше пойдем. Ну, про этого ангела у меня есть вопрос. Дальше пойдем, да?
Ты молчишь.
Ну, конечно, надо все вопросы.
Да. А насчет того, что вспомни, откуда ты не спал, или ты еще до этого не дошли. Или пройдемся по характеристикам, а потом по...
Ну-ка, давай пройдем по всем этим самым, когда дойдем.
Да. Хорошо, он говорит так: знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Здесь все понятно?
Да нет, здесь ничего не понятно. Слово развратных – это слово злых делателей. Ты не можешь их сносить. По-гречески развратных – это не просто какие-то там развращенные люди, а злые.
Как подстрочным?
Злых. Проходимцы, может быть, да.
Оля, церковь, давай будем слушать.
Ну, я так вам скажу, что имеется в виду злых.
Ну, я думаю, как...
Значит...
Лжеапостолы.
Значит, знаю твои...
Что?
Да.
Ну, лжеапостол.
Интересно, вот как не мог сносить злых? И почему это Богу нравилось? Ведь все Писание говорит о том, что нужно их сносить, и терпеливо нужно им объяснять. Может быть, они покаются. В духе кротости надо им говорить. А тут не можешь сносить злых.
Ну, я думаю, это, ну, я думаю, это то же самое, то, что у человека натуральная реакция на сносить злых, это когда тебе слово сносить, как вообще, как написано слово сносить?
Это так, так и есть.
Ну, не можешь, как, другими словами, вытерпеть, правильно? То есть ты не можешь это с этим сожительствовать.
Спокойно себя чувствовать.
Ты не можешь сосуществовать с этими людьми. Это, я думаю, это чувство, которое приходит непосредственно, ну, духовное чувство, потому что это не то, что ты не можешь, ну, там, как увидел, что там, как у нас был этот, еще в церковь ходили, там увидел цепочку там у кого-то на шее, пришел, время собрания, сорвал ее, вот я не могу сносить это все. Это не то, что ты просто внутри себя, у тебя есть чувствование, которое... Ну, как он говорит, из блю, то есть оно, соответственно, вызывает у тебя реакцию на этих людей. И это не говорится о грешниках, это говорится о людях, которые, он говорит, которые называют себя братьями, остаются вот такими. Ну, это...
Ну, хорошо, а как относиться к лжеапостолам, которые лжецы? Вот они лжецы, если ты скажешь...
Во-первых, их нужно испытывать, правильно?
Я не говорю испытывать, не испытывать. Но вот ты понял, что они лжецы. Какое твое отношение, как ты себя ведешь? Ты говоришь, что вы лжецы, вы негодники, да? Потому что... Ну, а как ты еще скажешь? Или ты скажешь, ну, ничего, братья, мы все... одинаковые, мы все
придем туда, там
грешники.
Туда придем, там разберемся.
Да, придем. Ну, все-таки ты же, наверное, должен сказать, что нет, вы не апостолы. Вообще слово апостол – это посланный. И любого, кого Бог послал, это, по сути дела, апостол. Это потом нечистые люди начали делать из этого звания, там, всякие должности. А по сути дела, это того, кого Бог послал. И если Бог послал пророчествовать, то это пророк. А если Бог послал заниматься общей какой-то, ну, стратегии, руководством церкви, то это апостол.
Ну, видишь, Миш, я немножко могу не согласиться, потому что ты не можешь терпеть из развратных, а уже, которые называют себя апостолами, это уже другие.
Другие, конечно.
Да, но я просто...
Я за это тебе и говорю, что тех не можешь сносить. Значит, николаитов ты ненавидишь, как и я ненавижу. Как эта ненависть проявляется к николаитам? Как-то же она должна проявляться? Как отношение к уже апостолам?
Ну, как Павел говорит, что я приду и найду не таковых и буду соответственные действия применять, правильно?
Ну да, но какие он действия применял?
Ну, он применял, во-первых, по-моему, к этим относится, что я предам сатане во изнеможение плоти, да? Или нет?
Ну да, об этом, да. Но если у тебя... Если у тебя есть конкретная ненависть, да? Ты же не будешь лицемерить, спрятать эту ненависть, да? Да, да, да. То как-то ты будешь выражать свою все равно ненависть к этим людям. Хотя многие места Писания говорят, что это нельзя делать. Надо вести себя кротко и смиренно.
Лариса хочет тебе помочь.
Лариса, микрофон.
Да я на расстоянии. Здесь написано, не можешь сносить развратных, а за лжецов ты просто нашел, как бы ты их узнал, как они спалились, или ты их различаешь. Оно здесь, я не знаю, как по смыслу, но как бы написано, что то не то, что ты должен их ненавидеть, или ты их будешь различать, видеть, где они, да? Или которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы, как бы узнал их.
А ты исследовал, но завтра ты с ним встретился лицом к лицу. Он говорит, я апостол, ты должен меня почитать за апостола. Что ты ему скажешь? Ну да, брат, может быть. Там не... Ты же скажешь, ты брехун, ты никакой не апостол, ты самозванец, к примеру, да? Ты вызовешь...
Хорошо, а как это относится к общему? Вот,
можно?
Кто там говорит? Давай.
Я это... Ну, обратил внимание, послание Ефесянам, и здесь это тоже послание, вестник Ефесской церкви, есть послание к Ефесянам, это получается к той же самой церкви. И там в послании Ефесянам, 2 глава, там такая мысль, итак, с 19-го, итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и своей Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм Господи, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. И это послание к Ефесянам, к той же самой церкви, кому Иоанн пишет, да, вестнику Ефесской церкви. И как бы я вижу связь, что этот вестник Ефесской церкви, он очень знал хорошо учение апостолов. И цель этого, что краеугольный камень Иисус Христос, то есть нам всем нужно равняться на этот камень, и он учил об этом. И поэтому, когда приходили другие люди, учили чему-то другому, то он со смелостью называл их врунами. Я как бы вижу эту связь, что она объясняет.
Да, если можешь, Ваня, открой вот это место, где апостол Павел говорит, вот признаки моего апостольства.
А где она написана?
Я сейчас не могу сказать. Ну,
сейчас найдем.
Признаки апостольства...
А.
Там очень четко говорится об апостоле, кого Бог послал. Есть, да? Ибо чего у нас не достает перед прочими церквями? Признаки апостола оказались перед всеми, перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами. Ибо чего у вас не достает перед прочими церквями? Разве только того, что сам я не был вам в тягость, простите мне такую вину. То есть я охотно буду сдерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. Ну, дальше, наверное, уже не стоит. Дело все в том, что вот признаки апостольства. Если у тебя, если ты апостол, у тебя должна быть полная власть делать церковь такой, какой она должна быть. И вот все, что у меня есть, полностью все, нет никакого недостатка перед прочими церквями. И вот он и говорит, что вот они приходят, допустим, они называют себя апостолами, а сделать церковь такой, какой она должна быть, они не могут. То есть их туда никто не посылал для этой работы. Они сами взяли себе звание, и они лгут, что они апостолы. Может, они хорошие христиане, может, они хорошие там пророки или там еще что-то, пастыря какие-то. Но апостольского дара у них нету, потому что они не способны сделать церковь золотой. Вот. Дальше пойдем. Кто там закашлялся?
Ты много переносил, имеешь терпение, и для имени моего трудился, и не изнемогал.
Вот тебе, Леша, теперь вопрос тебе. Угу. Апостол Павел говорит, что если ты не имеешь любви, то ты никто. Угу. Если ты имеешь там то и другое, пятое, всю веру, да? Угу. А любви не имеешь, угу, то ты никто. То есть, знаю твои дела, он одобряет его дела или все-таки не одобряет? Ну, я понимаю, что детские дела он одобряет, что да, ты молодец, ты трудился, не изнемогал, все, но как бы это не есть те дела, которые мне нужны.
Местоимение «но», да, то, значит, он, получается, говорит «однако», то есть, как это сказать, то, что ты это все делаешь, то, что я имею против тебя, это не добавка к тому, что ты делаешь. Это когда он говорит «но», значит, он говорит, независимо от этого, то, что ты делаешь, у меня есть вот это... Вот такие чувства по отношению к тебе, понимаешь?
Я имею в виду, вот когда люди обычно читают это, они говорят, хороший ангел, вестник, вернее, да? Он и трудился, не изнемогал, и он терпение у него есть, и он там развратных не терпит, и понял лжеапостолов, и николаитов ненавидит. Но вот еще чего-то ему не хватает. А если мы внимательно читаем, то он говорит, что если ты в этом не покаешься, то все, крах всему. Все то, что ты делал, мне не нужно. Правильно я рассуждаю или нет?
Да.
Это пустая трата времени. Я одобряю твои дела, они как бы хорошие по-человечески и вообще как христианина, но не как человека, которого поставил Бог делать совсем другую церковь. Ты, другими словами, не этим должен заниматься, совсем другим делом.
Вопрос. Он говорит, ты трудился для имени моего. Что значит для имени моего?
Ну, что значит? Брал, допустим, увидел, что Писание говорит, надо заниматься евангелизацией. Побежал, отдал туда все время, все силы. Или там сказали, давайте будем молиться. Начинает молиться день и ночь, начинает добрыми делами заниматься. Много чем можно заниматься ради имени Господня. Но то ли это дело, которым он должен заниматься? Явно, что это не то дело. Потому что если у него нету любви, то все это медь звенящая, кивал звучащий. И представь, вот такой человек, он не только же себе он вредит, он дает неправильное направление людям. Понятно, я изъясняюсь? Вот в прошлый раз мне сильно понравилось, а сегодня что-то ты квасишься.
Я квасюсь?
Миша, это еще можно понимать, допустим, дорога в любовь, да? Там совсем другие процессы, совсем другое терпение, чем здесь у этого человека терпение. Когда какие-то дела он делает, я, допустим, так это вижу, что, ну, Бог его призвал, чтобы сделать его этим, как краеугольный камень, да, во всем на Христа. Угу. И это совсем другие процессы, чем когда человек какие-то дела делает для Бога, и какой-то результат у него через эти дела. И как бы Богу это тоже угодно, но это не то, к чему Бог, что Бог хочет дать больше этому человеку, чем то.
Что касается терпения, то, Ваня, я с тобой не соглашусь, это терпение, которое должно привести его к надежде и к любви, в конце концов. То есть он просто остановился на полдороги. Он много переносил, много страдал. Бог вел его этим путем, чтобы он приобрел терпение. Терпение он приобрел, но ничего не сказано за опытность и ничего не сказано за надежду. А коль любви у него нету, значит, у него не было ни надежды, ни опытности в этом терпении. Он просто тупо подчинялся, терпел, соглашался со всеми трудностями, какие у него были, но они не выработали в нем совершенного действия, когда человек набрался опытности и набрался надежды.
Какой будет, ты можешь чуть-чуть как бы глубже вот здесь, ну, вот как это практично, ну, узнать, что вот человек терпение и вот остановился, вот что он меньше чего-то исповедовал, какие-то, ну, то есть как это в действии?
Вот смотри.
И тебе... то же самое в действии надежда. Потому что терпение, надежда, это так оно как бы все связано, и тут здесь непонятно.
Ну, мы в воскресенье читали это место, да, что воскресенье... от опытности терпение опытность, от опытности надежда, а надежда уже не постыжает, потому что любовь излилась в сердца Духом Святым. Значит, смотри, вот тебе дает Бог ситуацию твоего перевоспитания, да? Ты, допустим, ну, скажем, раздражительный человек, так? И он тебе посылает ситуацию, которая тебя раздражает, и предлагает тебе терпеть, да? Ты перетерпел, допустим, научился терпеть, не отвечать злом на зло, Но ты не набрался опытности, допустим, вот, что если ты на зло ответил добром, да, то ты сделал добро тому человеку, которому ты добром ответил, да? Ты его через это горящее уголье ему собрал. Ты просто тупо оттерпел, отмолчал и не пустил этот процесс дальше, чтобы терпение имело совершенное действие. Потому что задача терпения не в том, чтобы ты закрыл рот и не ответил злом за зло. Задача терпения в том, чтобы опытность пришла, что это на самом деле, во-первых, оружие, во-вторых, перевоспитание меня самого, в-третьих, это большое благословение, и через это человек начинает с каждым разом больше и больше влюбляться в такой... Потому что Христос говорит: «Придите ко мне и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Да? Вот как раз покой – это опытность. То, что ты получаешь в процессе кротости и смирения. Кротость и смирение он тебя учит, и кротость и смирение приводит тебя к абсолютному покою. Все, что в моей жизни происходит, все ко благу. Отпустил руки, дал ситуации воспитывать тебя так, как она хочет. И все совершенно остальное параллельно. Я не знаю, понятно я здесь? Нет?
Майк, можно?
Да, да.
Это два слова всегда в своей жизни, как бы, это, ну, я за себя говорю, это много, да, слова? И слово «все». Все, то есть слово «много» – это не есть все. Вот если написано, что любовь все переносит, то слово «много» как бы говорит о том, что как бы это еще не все. Ну, как бы так, знаешь.
Ну,
вот,
да.
Ты как бы много переносил, как бы, ну, это не есть все. Как бы, если Бог есть все во всем, совершенное, то есть полнота, все.
Да, то есть, смотри, так, как бы... терпение должно привести к опытности. Опытность, мы знаем, это, что это такое. Это набранные знания практические, которые можно применить в жизнь. Так же ведь, Вань? И вот эти набранные знания, когда ты... совершенно становишься в покой Божий, потому что, ну, ты не просто знаешь мозгами, что все содействует ко благу. Ты это испытал много раз в процессе терпения, когда оно имело совершенное действие. Понятно, нет?
То есть можно терпеть, а не получить опытность.
Абсолютно.
И так, вот это его проблема.
И мы так очень много и делаем. Нас учат, что «а ты не отвечай злом за зло, промолчи». Не важно, что это ничего тебе не дало, и ты только зря страдаешь. Вместо того, чтобы увидеть в этом во всем плюсы в первую очередь для себя, не зря же Писание говорит: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения».
Получается, терпение – это, как ты сказал, плюс, увидеть плюс в этом.
Конечно.
Вот это и есть опыт, это опыт не в том смысле, что какие-то, если можно так сказать, добрые дела человек. Нет, по-другому, увидел результат своего терпения внешне, а больше как плюс в том, что это нужно мне было. Тут здесь как бы опыт немножко, такое слово.
Вот если у тебя есть, допустим, враг, и ты с ним воюешь, ты выступаешь, допустим, с мечом, да? И ты видишь, что у тебя, ну, эффективно меч помогает тебе с врагом быстро расправиться, да? Точно так и терпение. Ты терпишь, и ты видишь плюс от этого для себя. Казалось бы, что я терплю, это в ущерб моим интересам, да? На самом деле это, наоборот, плюс твоим интересам. И тот, кто это понял, он пришел к опытности. Он осознал силу терпения.
Потому что еще опыт, это он на той опыт, что его можно, ну, применять.
Да.
Так вот здесь как это связать с терпением? Вот этот опыт, который не просто как плюс, а больше еще что-то такое, которое ты еще раз можешь.
У меня всегда такое чувство, что я тупо объясняю. Потому что
ничего, мы как бы шаг за шагом.
Вроде сказал. Ну вот смотри, Вань, ну ты терпишь, да? Ты узнал от этого преимущество, от того, что ты терпел. Раз узнал, два узнал, потом ты без терпения уже не можешь дальше существовать. Потому что у тебя есть опыт, что от терпения у тебя там в 100 раз больше пользы, чем от того, чтобы ты вот сейчас ему высказал или там ответил ему злом на зло, да? Это опытность, потому что ты терпение применяешь во благо себе и во благо тому человеку, с кем ты, допустим, конфликтуешь. Если ты его благословил, допустим, ты приобрел его. Если ты его проклятие какое-то произнес, то, конечно же, ты и себе повредил, и ему повредил. И вот там ошибся, постепенно к тебе приходит опыт, что ага, так неправильно. И это же ведь в дух твой приходит, не в разум твой. И ты начинаешь пользоваться терпением. И терпение и опытность приводят тебя к надежде. Если надежда есть, значит, рано или поздно любовь будет у тебя. Потому что они идут ступенями. Вера, надежда и потом любовь. Любовь есть совокупность уже всех остальных добрых качеств. Опять непонятно. Я не люблю себя слушать. Может, надо все-таки себя слушать, потому что мне трудно понять. Я понимаю, что я могу, наверное, витиевато как-то объяснять, так что меня трудно понять. Но я в духе очень хорошо этот понимаю вопрос, и более того скажу, я пользовался им и немало пользовался, могу свидетельствовать, что это реальный успех в любом деле, когда ты применяешь терпение. А как только ты срываешься, это признак того, что все пропало, ты все испортил. Бог тебе дал, а ты все это свел на нет. Весь этот. Я очень часто. У нас вот был один парень в классе, потом его оставили на второй год. Он срывал уроки. Вот просто начинал что-нибудь вытворять в классе. Все там отвлекаются, и ему только это и нужно. Так вот и здесь. Бог дает урок, и я внутри себя чувствую, как часто эти уроки просто срываются от того, что я раз там что-нибудь выкинул, какие-нибудь там кренделя, и все остановилось. И Богу нужно опять все по-новому заводить, эти какие-то сложные ситуации, чтобы вырабатывать терпение, чтобы терпение перешло в опытность, чтобы опытность перешла в надежду. Это очень тяжелый процесс. Но хочу вас успокоить, потому что эти процессы практически незаметны внешнему человеку. Они происходят в нас. И это терпение вырабатывается, и эта опытность вырабатывается, и надежда уже есть. Просто, Бог, от надежды зависит степень помазания и количество любви, потому что Бог любовь тоже дает, не всем одинаковую. Количество любви зависит от количества приобретенной надежды. Надежду приобретаешь ты, а уже любовь изливает Бог на то, что ты приобрел. Степень, сколько приобретено надежды, насколько ты положил на надежду на то слово, которое Бог тебе сказал, столько ты и получишь количество того, что Бог тебе потом даст.
Прислали мне сообщение, что терпение становится естественной частью твоего характера, как рефлекс.
Абсолютно. Абсолютно. И часть твоего характера – это уже и есть опытность.
Да, Лиль, пожалуйста.
Можно даже, я извиняюсь, Леша, еще, можно, не надо сказать частью характера, потому что тот характер, который во время терпения есть, он неисправим. Это идет, терпение идет в дух.
Это не характер в плане то, что, это, наверное, больше как опытность в плане то, что ты, ну, становишься тертым калачом, то есть у тебя уже есть... Ты
это
прошел какие-то процессы.
Духовное чувство какое-то.
Да, уже навык появляется, наверное, больше как.
Я тоже вопрос, может быть, будем надеяться, что не глупый, но вот если взять надежду, да, надежда, она не видит, на то она и надежда, потому что она не видит.
Mm-hmm.
И вот и терпение, и опытность должны сработать на то, что человек должен прийти к опустошению, другими словами. Он должен увидеть, вот терпит, он увидел, ага, ну не работает, то не работает. Знаешь, приходит постепенно к тому, что он понимает, что я полностью испорчен, и все, что мне, и опыт показывает то, все, что мне может, это только Бог может прийти и избавить меня, больше нету другого выхода. Ну вот я так думала, это что вы думаете насчет этого?
Это абсолютно правильно.
Подожди, говорите, дайте микрофон. Продолжай, Миш.
Это абсолютно правильно, Лиля. С одной стороны, он учит преимущество терпения, да? С другой стороны, он, ну, удивительная Божья работа, одновременно... и благословляет, и одновременно и опустошает. Чтобы ты, допустим, вот он говорит, придите ко мне и научитесь от меня явно терпению, потому что я кроток и смирен сердцем. Это главный как бы двигатель кротости и смирения, это терпение. Так же ведь? И ты учишься от него этому терпению, и ты, может быть, знаешь, вот поначалу ты понимаешь, как хорошо быть терпеливым, да? Потому что, ну, обычно по-человечески эти качества не ценятся. Попросили у тебя верхнюю одежду, отдай ему и нижнюю. Идти с ним там одно поприще, иди с ним два поприща, да? Это все тоже из области терпения. То есть, если ты начал это практиковать, оно должно обязательно тебе понравиться. В то же время, когда ты терпишь, неминуемо ты должен в этом разочароваться, потому что если останется надежда, допустим, на то, что я терпеливый, это мне... меня спасет, то это не спасет. Ты все равно будешь разрушен так, что у тебя ничего не работает. Я согласен с этим, что это вот то, что ты сказала, гораздо ценнее то, что я сказал. Потому что на самом деле к надежде можно подойти только полностью опустошенным и признав, что все, что у меня есть, оно не способно работать. Но мне кажется, что заинтересовать тебя терпением, как вот это, знаешь, что возьми эту книгу и съешь, да, в устах она твоих будет сладкой, а в чреве она станет горькой. То есть заинтересовал тебя когда она уже сработала в тебе как то, что действительно ценно, потом он тебя разочаровывает в этом во всем, потому что она действительно не может работать без совершенства.
Рита, пожалуйста.
Я так слушала, и я вот думаю еще. Терпение, если человеку открылось Слово Божие, к нему пришли чувства навыков к развлечению добра и зла, и через это еще меняется его ум, когда открывается ему Слово Божье. Он по-другому мыслит, то этот человек из этого, он по-другому потом себя ведет. И если к нему пришли чувства навыков к развлечению добра и зла через Слово, когда, потому что там можно умереть в пустыне, если не откроется Слово, то человек там может умереть, и ничего толку не будет. Он не увидит правды, и он ничего не поймет из этого.
Ну да.
У нас время идет, надо, давайте. Он говорит так, ты трудился и не изнемогал, но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься.
Практически все то, что он делал, он должен прийти к тому, что это все... Ничего мне не нужно. Это все детство. Мне нужно, если что-то делать, то делать из-за любви. А другие какие-то причины, они не могут Бога удовлетворить. Поэтому, если я начинаю что-то делать, значит, это все надо тормозить и останавливать, и заниматься одним единственным вопросом, чтобы... Дело в том, что есть путь, когда Писание говорит «достигайте любви», да, это путь к этому проложенный, да, и на этом пути, вот как апостол Петр говорит, покажите в вере вашей добродетель, добродетели рассудительность, воздержание, терпение, да, благочестие, братолюбие. И в братолюбии любовь, то есть сверху всего или вместе все это, как совокупность совершенства, называется любовь. Так вот, то, что я в воскресенье читал, это показывает путь, как идти к любви. Да? Он говорит, что мы радуемся не только тем, что мы... там познали Христа, мы радуемся и скорбям, потому что в скорби мы приобретаем терпение, опытность, надежду, а надежда уже дает такой результат, что открывается любовь Божия, потому что именно надежда не постыжает, из-за надежды приходит любовь, хотя оно, когда читаешь, оно смотрится как будто... А любовь у нас есть, потому надежда не постыжает. А на самом деле надежда приходит, и надежда уже на то, на что ты надеешься, она осуществится. Другими словами, если проще говорить, вот Бог открыл тебе слово, да? Ты в это слово поверил. Вот Бог тебе сказал, что я хочу сделать тебя царственным священством. Я хочу, чтобы у тебя было что дать людям. Чтобы ты мог благословлять любого человека возле тебя. Чтобы ты перестал пустословить и мертвыми буквами, ну, просто засорять этот мир. Ты поверил в это слово, точно же, как Авраам поверил. Он сказал, что сколько звезд на небе, столько у тебя будет потомства. И он же не получил сразу обещанного в вере. Он ждал, пока появится наследник. Точно так и мы. Он дает нам это слово, мы его перепроверяем, взвешиваем на основании Писания все. Ага, может быть, я ищу это для своей славы. Да, есть у меня еще такое состояние. Но я ведь хочу, чтобы все мое умерло. Ага, значит, все-таки я правильно исповедую. Я хочу, чтобы мое все умерло, значит, там умрет мое «я», умрут мои все человеческие вот эти гордость, потребность всякая злая использовать Божью силу для своей славы, там, допустим. Значит, у меня правильная цель. Все, на этом я построил свою веру. Я ожидаю явления славы Божией в мою жизнь. Дальше, после этого, что начинается? От веры происходит. Скорби происходят. Скорби дают терпение. Терпение дает надежду. Опытность. Опытность дает надежду. И потом в завершении всего изливается на человека любовь Божья. Потому что там уже и появилось и братолюбие, там уже появилось и добродетель, и рассудительность, и воздержание, и терпение. В конце концов, это все покрывается Божьей любовью, и так процесс завершается. Хоть немножко понятно?
Хоть немножко понятно. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые я ненавижу. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия.
Без ненависти, Леша, к неправильным вещам, которые вот как вирусы цепляются к церкви, даже вот других ангелов мы будем читать, он явно, допустим, жена Иезавель, он не виноват, он не хочет этого, но он как бы вот этот вирус прицепился к церкви, эта женщина начинает пророчествовать, и он думает, как же мне правильно поступить, чтобы, ну, там скандал не поднимать, потому что он чувствует, что если я сейчас скажу, поднимется проблема большая, да? Люди скажут, там невоздержанный, нетерпеливый и все такое. А ему Бог говорит, я немного имею против тебя все-таки, потому что ты позволяешь это делать. Так вот, когда у тебя есть достаточно ненависти к подобным вещам, ты не сможешь, потому что ненависть заставит тебя это все равно выносить, неважно, как это отразится потом на тебе, может быть, на других людях, но ты обязательно будешь чувствовать полный дискомфорт, пока это явление находится в церкви. И ты будешь все равно об этом говорить и утверждать это, потому что ты не можешь с этим смириться. Ты понимаешь, что там, допустим, на тебя обрушится там тысячу разных мнений, обвинений, что ты такой-сякой, там нетерпеливый или там не любишь людей. Можно же было как-то помягче, можно же было... Но если ты знаешь, что оно не отлепляется, а наоборот пытается внедриться, укорениться и расшириться, да? То ты эти вещи, из-за ненависти, ты просто их им не дашь покоя, пока они от церкви не отстанут. Потому что, знаешь, когда маленький ребенок, ему делают, я помню, я был как-то в этом самом у дантиста еще в России, и одна маленькая девочка, вышли они от доктора, и она плакала и говорит: ненавижу эту тетю, она плохая, и там такие истерики у нее. И, по сути дела, она переживает, как говорится, нормальные вещи для своего возраста, но она не понимает, что ей добро делают. Вот. Но а по-другому-то нельзя. А ты думаешь, да, чем меня будут говорить, что я плохой, или там я такой-сякой, да лучше я как-то мягко обойду. Ну, то, что он там, допустим, держится, этот вопрос, ну, может быть, Бог как-то его решит потом, что-то будет. А Бог говорит, нет, это твоя обязанность, если ты понимаешь, что это зло, значит, назови его настоящим именем. То есть, если у нас не будет ненависти к николаитству, а об этом нужно, об николаитстве много говорить. Вот я, допустим, на пасторском сайте, и там, значит, ну, Саенко заболел, и там все... Молимся за Петра Моисеевича, потому что наш возлюбленный брат, он так еще нужен нам в церкви. Ну и все там это свою как бы поддержку, преданность показывают, что будем молиться, я всей семьей молюсь. И все. Во-первых, имя, отчество. Если ты называешь хоть одного по имени отчеству, да, ты должен всех называть по имени отчеству. Если ты отделяешь кого-то и называешь по имени отчеству, то ты тем самым говоришь, что не все здесь равные. Кто-то здесь заслуживает особого почета, кто-то нет. Второе, если ты молишься за одного, допустим, все там это самое, а какой-нибудь там ощепенец, допустим, заболел, то скажет, так ему и надо, не будет там много прыгать, к примеру, да, то это очень, ну, такой, никто не замечает этот вопрос, когда разделяются люди на богатых, умных, красивых, достойных и недостойных. Это у нас сидит в нашей человеческой крови. И если глубокое откровение не придет ненависти к этим вещам, никогда человек не избавится от этого. Никогда, Леша. Это придут словословящие тебя, и ты потонешь в этих слюнях, и даже не заметишь, как ты будешь... ну, с тщеславными там, это сам. Это один из самых тяжелейших вопросов, которые нужно решить человеку Божьему, который хочет строить Божью Церковь. Настолько он важный, что если не будет ненависти к этому явлению, и мы уже сейчас должны давать возможность Духу Святому проникать в нас вот эти чувствования Христовы, чтобы, вот, во-первых, себя поставить ниже всех, во-вторых, всех остальных выровнять настолько, что ну, они все выше тебя и все на одном абсолютно на одном уровне. Каждому отдельно взятому человеку, будь то самый плохой человек там, или самый там успешный, благословенный, неважно, чтобы эти все люди были одинаковые. Я, допустим, честно скажу, что когда я думаю об этом, я говорю, Господь, сколько мне еще надо времени, чтобы я изменился в этом вопросе. Чтобы я действительно, может быть, я себя так стараюсь вести, но внутри себя я все равно нахожу кому-то больше уважения, кто мне больше нравится, кто мне меньше нравится, кто подходит под какие-то мои стандарты, ну, такого правильного человека, кто не подходит, кто меня там обидел и кто меня там похвалил, допустим. И я просто за голову берусь и говорю, Господь, вот желание есть, А результата никакого нету. Только надеюсь на то, что ты придешь и посмотришь на мое желание. Хочу ненавидеть. Помоги мне найти эту ненависть и ненавидеть это так, чтобы это было, ну, абсолютно, ну, в крови это желание. Вот поймите меня, что это один из самых столпов Божьего человека. Если он к этому не придет, ноль, Бог его помажет, знаете, жене своей даже не сможешь толком благодати дать и детям. А если ты придешь к этому, что самый маленький, самый большой для тебя, вот если так вот ты их выровняешь на такую позицию, то тогда Бог тебе скажет, вот это в тебе хорошо, что ты все-таки к этому пришел. И смотрите, он пришел к терпению, он пришел к николаитству, это правильный, сильнейший вопрос. Он еще пришел к очень сильному вопросу, испытал так называемых апостолов. Четко человек должен смотреть не на слова, потому что есть такие суесловы, схоласты, которые так тебе все нарисуют, как будто он ангел с неба. Вот. И в Африке он там всех исцелял, и где-то он там такой великий Бог через него, там то и то. Кто ты на данный момент? Что ты можешь показать? Если ты можешь показать что-то, и я увижу в тебе апостольскую это самое, я могу пойти за тобой. Значит, тебя избрал Бог, не меня избрал Бог. А если ты не можешь показать, говоришь, я потом когда-нибудь вот скоро покажу тебе. Так вот сначала прыгни, а потом говори гоп, потому что есть те, которые, как говорится, не говори гоп, пока не перепрыгнешь. А то можешь в яму упасть, и будет тебе плохо. То лжеапостолы – это тоже сильнейший вопрос, который мы должны решать. Как Бог говорит, знаю твои дела, так и ты суди по делам. Если он говорит что-то, утверждает что-то, есть этому доказательство, нет, руби на корни, ничего не бойся. Не надо делать основания на том, что утверждают эти люди, которые не имеют апостольского права.
Давайте уже дальше пойдем. Там у нас еще... Надо закончить уже. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям, побеждающему дать кушать от древа жизни, которое посреди рая Божий. Связано ли или побеждающий, вот то, что мы прочитали выше, с тем обетованием, которое он обещает тому, кто побеждает?
Я считаю, что побеждающий, каждому ангелу Бог говорит свою какую-то особенность в получении благодати через победу, да? Но я думаю, что их надо собирать все вместе, потому что нам все нужно. Нам нужно и вкусить от дерева посреди рая. Нам...
Это понятно, это само собой. Но если мы уже до этого решили, что это полный комплекс. Но я имею в виду, что в данный момент, как связано побеждающее обетование к тому, что было написано выше?
Ну, естественно, что если ты вкусишь от дерева жизни, что с тобой станет? Ты станешь жить вечно, правильно? Или нет? Если ты станешь жить вечно, что это значит? Это значит, что ты освободился от греха. Это значит, что ты стал новым человеком, созданным по Богу.
Нет, я с этим не спорю. Еще раз, я, может... Как связать то, что написано выше, с обетованием это побеждающее? Есть ли вообще какая-то связь непосредственная? То есть...
Есть, конечно, но я думаю, что когда говорит побеждающий, это одна небольшая часть всех остальных побед, которые должны случиться в одном отдельно взятом.
То есть ты не думаешь, что оно связано с тем, что написано выше?
Связано. Но как бы ты эту часть прочитал, следующую часть, и все победы — это полная победа над всем. Но в данном случае, если ты начнешь искать любовь, то ты придешь к тому, что Царство Божие откроется в тебе. Вот какая мысль, допустим, здесь.
Угу. Ну, я подумаю еще.
Но это не значит, что вот этому ангелу там у него не было любви, и ему надо только вот как бы вот эту часть победы. Ему надо все остальные победы так же, как и эту.
Угу.
Потому что мы основываемся на чем? Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям.
Да. Это всем. Да. Хорошо, Дарит, пожалуйста. Микрофон можете передать? Да.
Ну, я думала, побеждающий — это если слово открывается человеку, вот тогда он побеждает. Если не открывается, значит, не будет никакой победы. Я так не знаю, так я верю.
Ну, конечно же, если слово тебе открылось, если ты принял его верой, если ты растворил его внутри себя, если оно стало одно целым с тобой, ты дождался от этой веры результата, то, конечно же, ты все эти благословения возьмешь. Правильно, абсолютно, все зависит от слова, которое открывается.
Хорошо. Ну что, есть еще у кого что сказать? А? Нет? Тогда давайте встанем, помолимся. Господи Боже, милосердный, праведный, истинный, благословенный Господь, спасибо Тебе еще раз за то, что Ты благословляешь. Ту информацию, Господь, которую Ты даешь нам, Господь, помоги, Господь, нам пережевывать, переваривать, Господь, внутри себя на протяжении следующей недели, Господь. Благослови, Господь, каждого человека, кто будет вникать в это слово, кто будет углубляться в нем и расти в нем, Господь. Будь благословен за все и прославлен. Слава Тебе. Аминь.